Она застучала по клавишам компьютера. «Ага, вот». Цитирую Рингнелла. «Сегодня мы перевозим одного или двух человек в корытах, весящих около тонны, по занимающим много места дорогам, которые необходимо постоянно обслуживать, чтобы они выдерживали транспортные потоки. Страшно даже представить, сколько ресурсов необходимо для того, чтобы заставить эти тяжелые машины катиться по шершавому асфальту. Я уж не говорю про строительство и ремонт автомагистралей. А сколько времени тратится впустую? Потери времени происходит, когда потенциальному работнику, призванному трудиться на благо общества, приходится ежедневно по несколько часов заниматься управлением собственным автомобилем, пробираясь по пробкам огромного мегаполиса. Это не просто бессмысленное использование 1/4 части жизни человека, свободной от сна, но и сокращение ВВП. Финансов, которые теряются на этом в одном лишь Лос-Анджелесе, хватило бы для того, чтобы каждый год отправлять на Луну новую экспедицию».
«Любопытно», — Харри провел указательным пальцем по облезлому лаку на подлокотнике кресла, в котором сидел. «И что же он предлагает в качестве альтернативы?»
«Проект Рингдала состоит в том, чтобы создать мачты с маленькими подвесными вагончиками, рассчитанными на 1 или 2 человек, что-то вроде фуникулера. Вагоны будут припаркованы у платформ возле каждого дома, почти как велосипеды. Ты садишься внутрь, набираешь свой личный код и адрес назначения. С твоей банковской карты списывается небольшая сумма за каждый километр, и компьютерная программа посылает вагончик в путь, постепенно увеличивая скорость максимум до 200 километров в час. Так проехать можно будет даже по центру Лос-Анджелеса. А ты в это время продолжаешь работать, готовиться к занятиям или, скажем, смотреть телевизор, и почти не замечаешь поворотов. Вернее, поворота, потому что в большинстве случаев будет достаточно повернуть всего 1 раз. Никаких перекрестков со светофорами, никакого скопления транспорта. Вагончики похожи на электроны, которые несутся в разные стороны и никогда не сталкиваются, потому что ими управляет компьютерная система. А внизу, под вагончиками, городские улицы освобождены для пешеходов, велосипедистов и скейтбордистов».
«А как насчет грузового транспорта?»
«Все, что окажется слишком тяжелым для мачт, будут перевозить на грузовиках. Им позволено перемещаться по городу с черепашьей скоростью в определенные часы, ночью или ранним утром».
«Дороговато строить и мачты, и дороги».
«Рингдал считает, что новые мачты и полосы для движения обойдутся приблизительно в 5-10% от стоимости новой дороги. То же самое касается обслуживания. Фактически, переход на мачтово-полосное движение окупится за 10 лет, уже только за счет сокращения расходов на обслуживание дорог. Плюс к этому сбережение человеческих и экономических ресурсов вследствие сокращения количества аварий, цель ни одной, ни единой жертвы ДТП».
«Довольно разумно для городских условий. А вот в малонаселенных регионах
мачт можно настроить и в сельской местности, и за это придется заплатить в 20 раз меньше, чем за прокладку гравийной дороги».
Харри криво улыбнулся. «Судя по всему, тебе идея понравилась».
Кая засмеялась. «Если бы в 2004 году у меня были деньги, я бы вложилась».
«И?»
«И потеряла бы их. Второе интервью с Рингдалом вышло в 2009-м. Оно озаглавлено «Черный пояс по банкротствам». Инвесторы лишились всего и страшно злы на Рингдала. Он же считает жертвой себя, потому что из-за своей жадности и отсутствия фантазии они перекрыли ему денежный кран и все испортили. Ты знал, что он был чемпионом Норвегии по дзюдо? Кстати, Рингдал сказал кое-что забавное. Кая прокрутила страницу вниз и зачитала со смехом в голосе. «Так называемая финансовая элита — это банда паразитов. Если вы полагаете, что для того, чтобы разбогатеть в стране, которая 50 лет подряд находится на подъеме, необходим ум, то ошибаетесь. На самом деле нужно совсем иное. Комплекс неполноценности, желание рисковать за счет других и год рождения не ранее 1960-го. Наша так называемая финансовая элита — это банда слепых куриц в зернохранилище, а Норвегия — рай для посредственностей».
«Сильно».
«Но и это еще не все. Далее Рингдал развивает конспирологическую теорию». Харри заметил, что из чашки, стоявшей на столе перед Каи, поднимается пар, а это значит, что на кухне есть свежий кофе.
«Ну-ну, продолжай.
Прогресс неизбежен, и кто больше всех потеряет от этого?»
«Ты меня спрашиваешь?»
«Я читаю интервью».
«Тогда читай тем смешным голосом». Кайя предостерегающе посмотрел на него. «Автопроизводители», — вздохнул Харри. «Дорожные службы, нефтяные компании».
Кайя прокашлялась и вернулась взглядом к монитору. «Наравне с крупнейшими производителями оружия, автоконцерны сегодня являются фактором власти, ведь мы живем и умираем в эпоху личного транспорта. Поэтому они отчаянно стремятся затормозить прогресс, пытаясь при этом сделать вид, что всячески способствует ему. На самом деле они меньше всего хотят найти оптимальное решение транспортных проблем, потому что в их интересах как можно дольше задерживать бег истории и продолжать производить многотонных монстров, пожирающих бензин. А ведь эти люди прекрасно знают, что мир от этого не становится лучше, а наоборот экологическая ситуация ухудшается и расходуются ресурсы Земли, количество которых, как известно, весьма ограничено. Неудивительно, что автопроизводители пытаются задушить любые другие инициативы всеми имеющимися в их распоряжении способами. Они преследовали меня с самого первого дня. Им не удалось запугать меня, но им очень даже удалось запугать моих инвесторов».
«Во как?» — она подняла глаза. «А что потом?»
«Тишина». Короткая статья в 2016 году, опять в финансовой газете, о норвежце Петере Рингделе, который мечтал стать Илоном Маском. Сегодня он владеет небольшой табачной лавкой в Хеллеруде, а когда-то правил в воздушном замке, жизнь которого оказалась недолгой, несмотря на то, что эксперты из Транспортно-экономического института в свое время сочли его проект наиболее разумным решением для будущего персонального транспорта, особенно в городских условиях».
«А что на него есть у полиции?»
«Неосторожное вождение транспортного средства, повлекшее за собой ДТП, но это еще в юности. Заявление от мужчины, которого Рингделл якобы избил, когда еще в студенческие годы подрабатывал охранником, однако оба раза виновным его не признали. Но я нашла кое-что еще. Прекращенное дело об исчезновении человека».
«Вот как».
«Поступило заявление об исчезновении последней из его бывших жен, Андрея Кличковой. Поскольку дело прекращено, документов по нему я не обнаружила, но зато отыскала копию электронного письма от норвежской подруги Андрея, которая и заявила, что та пропала. Она пишет, что Андрея якобы рассказывала, что перед тем, как она ушла от Рингделла, тот несколько раз угрожал ей ножом. Причиной ссор было его банкротство. Я нашла номер телефона этой подруги и поговорила с ней. Она сообщила, что полиция побеседовала с Рингделлом, но потом подруга прислала ей из России письмо, в котором извинялась, что не сообщила о своем внезапном отъезде. Поскольку Андрея была гражданкой России, дело передали русской полиции».
«И?»
«Полагаю, Андрея и впрямь нашлась на родине, живая и невредимая. Во всяком случае, в базе норвежской полиции по этому делу больше ничего нет».
Харри встал и пошел на кухню. «А как ты вообще получила доступ к полицейской базе?» — заинтересовался он. «Неужели айтишники забыли удалить тебя из числа пользователей?»
«Нет. Но ты же сам назвал мне код и пароль своего коллеги».
«Правда?»
«ОГ-100 и ХУ-1953. Неужели забыл?»
«Забыл», — подумал Харри, вынимая чашку из настенного шкафчика и наливая себе кофе из кофеварки. Сто Леона рассказывал ему о синдроме Вернике-Корсакова, при котором алкоголь медленно, но верно пожирает способности запоминать информацию. Ну, по крайней мере, он помнит фамилии Верники и Корсакова, и он редко забывал, что делает в трезвом виде. Прежде у него ни разу не случалось полных провалов в памяти, как в ночь убийства Ракели. Харри посмотрел на фотографии, висевшие на стене между шкафчиками и кухонным столом. Поблекшее фото мальчика и девочки на заднем сиденье машины. Острые зубки Каи блестят, видимо, фотограф попросил ее улыбнуться. Мальчик, обнимающий ее, наверное, Эвен, старший брат. На другом снимке запечатлены Кая и темноволосая женщина на голову ниже ее. Кайя в футболке и брюках цвета хаки, а та вторая в западной одежде, но с хиджабом на голове, позади них пустынный пейзаж. Тень от штатива фотоаппарата падает на землю перед ними, но тени фотографа не видно. Снимок сделан при помощи автоспуска. Вроде бы просто фото, но при взгляде на него, на то, как близко-близко друг к другу стоят женщины, возникало такое же чувство, что и при разглядывании фотографии детей на заднем сиденье автомобиля. Интимность. Харри перевел взгляд на портрет высокого светловолосого мужчины в льняном пиджаке, сидящего за столиком в ресторане. Перед ним бокал виски, рука небрежно держит сигарету, похотливый, самоуверенный взгляд, направленный не прямо в объектив, а чуть выше его. Небось, тот самый швейцарец из жесткой версии Красного Креста. На четвертом снимке были он сам, Ракель и Олег. Точно такая же фотография имелась и в квартире Харри, но он не знал, откуда она взялась у Каи. Правда, это была не такой четкой, как его собственная, а с одной стороны виднелся отблеск, как будто перед ним был снимок снимка. Конечно, она могла тайно переснять фото во время их непродолжительного романа, если только это вообще можно назвать романом. Просто два одиноких человека приползли друг к другу, чтобы получить немного тепла зимней ночью, найти покой среди бури. А когда буря утихла, он поднялся и отбыл в теплые края. Зачем вообще украшать стены кухни сценами из собственной жизни? Потому что не хочешь забывать, даже если алкоголь или река времени смоют краски и контуры воспоминаний. Снимки лучше хранят память, они правдивее. Уж не по этой ли причине у него самого не было фотографий, за исключением той, единственной. Потому что он предпочитал забвение. Харри отхлебнул из чашки. Нет, на самом деле все обстоит не так. Те снимки, что люди вешают на стену, являются вырванными предложениями из жизни, какой человеку хотелось бы ее видеть. Фотографии рассказывают больше о том, кто их повесил, чем о том, что на них изображено. И если прочитать их правильно, они могут поведать больше, чем любой протокол допроса. Газетные вырезки на стене загородного дома Бора, оружие, плакат с изображением парня с электрогитарой Рикенбекер на улице Боргата, кроссовки дочери, тесный платяной шкаф отца. Ему необходимо попасть в дом к Петеру Рингдалу, прочитать его стены, собрать информацию о человеке, который страшно зол на инвесторов за то, что те больше не желают его поддерживать, и угрожает ножом жене за то, что она постоянно ворчит. «Третья категория!» — прокричал Харри, разглядывая Ракель, Олега и себя. Они были счастливы. Это ведь правда или нет? «Ты о чем?» — прокричала Кая в ответ. «Помнишь, я рассказывал тебе про классификацию убийц? Напомни, кто там у нас под номером 3?» Харри с чашкой в руках подошел к дверям и прислонился к косяку. «Оскорбленные. Те, кто примеряют на себя роль жертвы, не выносят критики и прибегают к насилию, направленному обычно на тех, на кого они злятся». Кая сидела, поджав под себя ноги, в одной руке держала чашку, а другой убирала с лица светлые волосы. Его вновь поразило, насколько она красива и грациозна, словно кошка. «О чем ты думаешь?» — спросила она. Разумеется, Харри думал о Ракеле. Однако вслух он сказал совсем другое. «Планирую взлом». Эйстон Эйкелан вел простую и незамысловатую жизнь. Утром он вставал или продолжал валяться в постели. Если вставал, то шел из своей квартиры в районе Тёен в лавку Алистиана. Если лавка оказывалась закрыта, значит, было воскресенье, и тогда он автоматически проверял единственное, что закрепилось в его долговременной памяти — расписание матчей футбольного клуба Воллеринга, потому что в его договоре о найме значилось, что он не работает в баре «Ревность» в те воскресенья, когда они проводят домашние матчи.